эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта неожиданно ускорила обсуждение законопроекта об иностранных агентах. Абхазская генпрокуратура отказала в возбуждении уголовного дела из-за нарушений при подготовке соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Новый омбудсмен Грузии Леван Иосилиани. Почему мечта согласилась утвердить его кандидатуру? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В центре Тбилиси в эти минуты продолжается акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. Проспект Руставели перекрыт. Параллельно митингу в парламенте страны проходит обсуждение скандального законопроекта «Грузинская мечта». Вынесла его на пленарное заседание сегодня вместо обещанного четверга. Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протесты и не допустить принятия в Грузии, цитата, российского закона, конец цитаты. Несогласные продолжают прибывать к законодательному органу страны. Недалеко от здания парламента мобилизован спецназ, дополнительные наряды полиции также стягиваются на противоположной от парламента стороне за храмом Кашвети. Мы вернемся к событиям Грузии в середине часа. Названо имя расстрелянного бойца вооруженных сил Украины, успевшего сказать перед смертью «Слава Украине». Это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Он родился в 1982 году. Видео предполагаемого расстрела распространилось в социальных сетях. Накануне 41-летний Шадура считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боев к северу от Бахмута. Сейчас его тело находится на оккупированной российскими властями территории. Личность окончательно установят после возвращения тела и проведения экспертизы, уточнили сослуживцы убитого. По информации украинских СМИ, в настоящее время принимается решение о присвоении погибшему звания Героя Украины. Президент Зеленский накануне пообещал найти убийц. Украина начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. Россия видео не комментировала. Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Минобороны России сообщила о возвращении 90 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 человек. Цитата, это воины вооруженных сил Украины, нацгвардейцы, пограничники, государственная специальная служба транспорта, написал Ермак в своем телеграм-канале. Среди них 87 защитников Мариуполя, 71 из которых из Азовстали. Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Солидара. Всего 35 человек с донецкого направления, конец цитаты. Ермак добавил, что большинство пленных, возвращенных в ходе этого обмена, имеют тяжелые ранения. По меньшей мере два украинских пилота в настоящее время находятся в США и тренируются на военной базе в Тусоне в штате Аризона. Цель тренировок – понять, сколько времени займет программа обучения украинских военных летчиков на современных западных самолетах, в том числе истребителях F-16. Об этом сообщают NBC и CNN со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что в марте в США прибудут еще 10 украинских пилотов для такой же аттестации. Украина ранее призывала страны Запада к поставкам боевых самолетов. Этот вопрос страны НАТО обсуждают с конца января, пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден выступают против. В то же время, по информации The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулищах, назвал президента Украины Владимира Зеленского гнидой, поскольку, по его словам, такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны.
Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим, это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся. нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время, ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев.
Лукашенко также пригрозил оппозиционно настроенным гражданам Беларуси, даже тем, кто уже уехал из страны.
Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и те, кто убежали, они все установлены. Мы их найдем, там найдем, за границей. А беглым, повторяю, готовьтесь, мы к вам уже пришли.
Сегодня стало известно о задержании в Минске участника белорусских чемпионатов по стрельбе. Причина неизвестна, но родственники полагают, что это может быть связано с попыткой подрыва российского военного самолета на аэродроме Мачулища, сообщает правозащитный центр «Весна». Имя задержанного не называется. Кроме того, сегодня Александр Лукашенко заявил о задержании, цитата, террориста украинских спецслужб, конец цитаты, его пособников, которые, по данным белорусских властей, причастны к попытке диверсии на аэродроме. По словам Лукашенко, операцию против Беларуси готовили Служба безопасности Украины и ЦРУ США. Подробности он не привел. Лукашенко отметил, что задержанный уроженец Кривого Рога с гражданством России и Украины, который жил в Крыму. Разведка НАТО оценила потери российских войск под Бахмутом как превосходящие украинские в 5 раз, об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Североатлантическом альянсе. Ранее о крупных потерях российской армии сообщали Американский институт изучения войны и командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако Институт изучения войны отметил, что военное противостояние под Бахмутом может продлиться еще несколько месяцев.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Несмотря на критические замечания западных партнеров и протест оппозиции гражданских активистов, грузинская мечта решила вынести на обсуждение законопроект об иностранных агентах на пленарное заседание не 9 марта, как предполагалось ранее, а уже сегодня. Прения проходили в атмосфере скандалов, потасовок на фоне продолжающейся массовой акции протеста у стен парламента. За событиями следит Иракли Урагвелидзе.
Первая половина дня прошла в атмосфере противостояния депутатов, время от времени переходившего в физическое. Но в 15:30 парламентское большинство приняло неожиданное для всех решение в ускоренном режиме рассмотреть законопроект на пленарном заседании. Собравшиеся с утра на акцию протеста у стен парламента к тому времени разошлись. Из представителей оппозиции в парламенте осталось всего несколько депутатов, а само заседание прошло на фоне повышенных мер безопасности. Туда не пропускали ни журналистов, ни представителей НПО и части оппозиции. Впрочем, и начало парламентского дня изобиловало стычками и словесными оскорблениями. Особую активность проявляли представители силы народа. Депутаты Давид Хундадзе и Гурам Маджарашвили словесно оскорбили коллег в зале пленарных сессий, а Михаил Кавелашвили несколько раз пытался ввязаться в драку с оппозиционером Георгием Вашадзе после того, как последний посоветовал вернуться его к футболу. Тем временем и сама грузинская мечта повышала уровень напряжения. Если в начале продвижения законопроекта ее представители заявляли, что не знакомы с содержанием документа, то впоследствии представители силы народа, именующие себя авторами документа, постепенно были отодвинуты на задний план. Главным аргументом в пользу принятия закона об иноагентах лидеры грузинской мечты назвали избавление от иностранного влияния. Люди без родины, квазипатриоты, прислужники иностранных государств, эпитеты, которыми лидеры партии власти награждали оппонентов, заодно выступая защитниками одной из главных ценностей грузин – церкви. По словам лидера фракции Мамукин Динарадзе, истинный патриот, честно думающий человек, любящий свою родину, не может пойти против этого законопроекта.
Когда вы ругаете патриарха, вы хотите втянуть грузинскую церковь, грузинское государство в хаос. Вы хотите развития событий по революционному сценарию, сценарию войны. И вы усиливаете кампанию за это, что требует удвоенных энергий и финансов. И вот мы говорим им, что теперь сделаем прозрачными эти финансы и всех, кто финансирует все это. Честный мыслящий человек, любящий родину, ничего не может иметь против этой прозрачности.
Аналогичные призывы звучали в заявлениях спикера парламента Шалвы Папуашвили. Именно патриотизм является визитной карточкой власти, заявил он на бюро парламента.
Мы помним, как вы вводили некоторых людей в заблуждение пропагандой, будто выборы 2020 года были сфальсифицированы. Акции тоже помним, объявления тоже помним. Однако правду нельзя было скрыть. Что же касается квазипатриотических высказываний, то мы никому этого не позволим. Сейчас у меня за спиной изображен Давид Агмашенебели. Вам никто не позволит провести здесь какие-то российские параллели. Вы не сможете притворяться патриотами, когда мы здесь.
Наконец, свое слово в защиту традиционных ценностей сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, который с центра Европы выступил в поддержку законопроекта.
Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам.
Ответил он, отвечая на вопросы журналистов в Берлине. Гарибашвили раскритиковал ряд НПО, которые, по его словам, борются с государственностью и государственными интересами.
К примеру, они, получая финансирование из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия, которые не служили национальным интересам нашей страны.
Добавил он. При этом представители большинства во второй раз отказались рассматривать альтернативный вариант законопроекта, в котором оппозиция предлагала рассматривать в качестве агентов лишь граждан, получающих финансовую помощь от враждебных Грузии государств, в первую очередь России. Само заседание прошло при максимальной мобилизации большинства, но избежать скандалов не удалось. Представители оппозиции выступили 34 раза. В большинстве их заявлений звучало слово «предательство». Заседание несколько раз прерывалось, чтобы служба безопасности могла разнять депутатов. По мнению депутата Лелу Анны Нацлюшвили, на глазах общества происходит повторная советизация Грузии.
Большинство ваших бывших соратников, в том числе действующий президент, просят вас не принимать этот российский закон. Он разрушает будущее Грузии. То же самое нам говорят главные стратегические партнеры страны. И теперь, в какую обертку бы вы ни упаковывали этот документ, который противоречит и Конституции и международным обязательствам страны, и венецианским стандартам права и прочим правовым актам, нарушение прав граждан Грузии. Зачем вы ее принимаете? На чьи интересы работаете?
В своем выступлении депутат Лелу Саломе Самадашвили сравнила власти с большевистским комитетом, сдающим страну России. В своем воззвании она призвала народ на баррикады.
У меня нет вопросов к предателю Родины, который взирает на нас с трибуны. Я призываю народ Грузии принять во внимание, что на наших глазах происходит саботаж европейских устремлений Грузии и сдача страны России. Им не нужно вводить танки в Тбилиси и усаживать в кресло спикера Гаврилова. Здесь, в парламенте, совершается государственный переворот. Поэтому призываю вас выйти на улицы и собраться у парламента.
А по мнению представителя стратегии Агмашенебели Пааты Манджгаладзе, сегодняшние действия власти являются исполнением воли Москвы.
Это наглядное проявление доктрины суверенной демократии, предложенной Путиным в 2005 году. И дальше этого ваш разум не работает. Под сенью патриотизма и защиты церкви вы ведете страну в логово России. Поддержка этого документа является концом европейских перспектив Грузии. А все, кто утвердят это в качестве закона, предатели. Чей заказ вы выполняете? Конечно, вы все предатели Родины.
Между тем, у здания парламента Грузии вновь стали собираться противники законопроекта. Участники акции развернули флаги Грузии и Евросоюза, полностью перекрыв проспект Руставели. Собравшиеся выразили протест против обсуждения российского законопроекта, который сейчас находится в первом чтении в сессионном зале парламента. Представители политических партий, отложив разногласия, вновь призвали сторонников к массовой акции протеста. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела обращение общественных организаций, требовавших провести проверку соглашения о передаче в собственность России территории Пицунда, на которой находится государственная дача. Следователи установили, что нарушения имели место, но в возбуждении уголовного дела отказали. Ответ прокуратуры прокомментировал лидер Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаас, с которым беседовал наш сухумский корреспондент Елена Завод.
В Генеральную прокуратуру обратились три абхазские политические организации – Айтгылара, Айайра и Комитет по защите суверенитета Абхазии. Они просили провести процессуальную проверку действий должностных лиц по факту нарушения законодательства при подписании соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность Российской Федерации объекта Пицунда на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа прокомментировал суть запроса.
Пицунское соглашение должно было пройти ратификацию в парламенте по ряду причин и под общественным давлением, потому что в этом соглашении нарушалась и Конституция Республики Абхазия, и ряд гражданских правовых актов, закона о особых территориях, целый перечень нарушений, и венцом всех этих нарушений были координаты, которые были указаны неверно, по которым и дорога, которая ведет в село Лза по Пицунде, попала в это соглашение, и проходная в курорт Пицунда и так далее.
Вот. А жилые дома?
Жилые дома, они и так были предусмотрены в нарушении ряда конституционных прав наших жителей. Соглашение не прошло обсуждений в обществе, экспертизы не было. Поэтому, чтобы определить степень ответственности за принятие таких решений чиновниками, чтобы и в будущем неповадно нашим чиновникам так халатно и в нарушении всех законов Республики Абхазия подписывать такие соглашения, мы обратились в прокуратуру, выделив вопрос координат специально, потому что если все другие вопросы требуют доказательств, то с координатами, с математикой не поспоришь. Это четкое доказательство безответственного отношения к подписанию таких документов.
И вот по истечении нескольких недель Генеральная прокуратура ответила общественности. Она установила факт несоответствия координат и назвала два ответственных ведомства – Госкомитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации и Госуправление по землепользованию и кадастру. Известно, что соглашение подписал руководитель Госкомитета Беслан Кубрава. Однако возбуждение уголовного дела Следственное управление прокуратуры отказало, не обнаружив состава преступления, поскольку соглашение не ратифицировано парламентом и не вступило в силу. И как утешительный приз прокуратура направила правительству представление об устранении допущенных нарушений в отношении деятельности Госкомитета по управлению имуществом и приватизации и Госуправления по землепользованию и кадастру. Леван Мика прокомментировал ответ прокуратуры. Он считает, что в нем есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Возбуждение уголовного дела – это когда выясняются все детали этого соглашения. То есть это повод для того, чтобы начать разбирательство по этому вопросу. Почему оно втайне от всех было подписано. После этого разбирательства все эти факты должны были изложены в суде, и суд должен был принимать решение. Это давало бы общественную огласку. Все общество узнало бы о деталях этого соглашения, о том, почему и в какой форме это все происходило.
То есть вы просили возбудить уголовное дело?
Мы просили возбудить уголовное дело.
Тот ответ, который вам предоставила прокуратура, как бы вы его прокомментировали?
И положительно, и отрицательно. Положительно в том, что прокуратура признает факт нарушения, но говорит о том, что так как соглашение не ратифицировано, не вступило в силу, ущерб не был нанесен. Исходя из этого посыла, они отказывают в возбуждении уголовного дела. Положительная сторона то, что было признано, что в соглашении есть стратегические ошибки, что нельзя было это соглашение в том виде, в котором оно есть, его ратифицировать. На чем настаивала власть?
А подписывать?
Вернемся к вопросу подписывать. Я хотел бы здесь отметить гражданское общество, которое выступило с требованием не ратифицировать это соглашение. Общество оказалось право. Прокуратура это признала. Раз прокуратура не находит в этой подписи уголовного преступления, мы не будем настаивать. Мы и не стремились к тому, что вот именно там уголовно наказать, там срок и так далее. Мы стремились показать всему обществу, что за такими действиями должна быть ответственность.
Дальнейшие действия, по словам Левана Мика, будут заключаться в том, что последует обращение вышестоящей инстанции с требованием освободить от занимаемых должностей безответственных чиновников. Совершающие подобные ошибки чиновники должны подавать в отставку, считает он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрит постановление об объявлении амнистии в связи с празднованием 23 февраля. Правозащитники и бывшие узники Цхинвальской тюрьмы считают, что амнистия заключенных, совершивших нетяжкие преступления, могла бы стать некоторой компенсацией за чрезмерно суровые условия содержания. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
В Комитете парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению разработаны проект постановления парламента об объявлении амнистии в связи с празднованием 23 февраля и проект постановления о применении амнистии. Как сообщил информагентству РЕС председатель профильного комитета Алан Гаглоев, цитирую, «проекты будут разосланы всем депутатам и сейчас находятся на стадии рассмотрения комитетом. В ближайшее время планируется вынесение вопроса об амнистии на очередное заседание парламента». Конец цитаты. В Южной Осетии с 2008 года формально были две амнистии. Формально, потому что по каждой из них на свободу вышло по 3-5 заключенных. Была попытка провести широкую амнистию, приуроченную к 75-летию Победы, а затем и к 30-летию образования республики, но инициативу заблокировала партия «Единая Осетия». Как тогда утверждали местные наблюдатели, чтобы под досрочное освобождение не попал Георгий Кабисов, личный заключенный президента Бибилова. Как теперь сложится, непонятно. С одной стороны, Кабисов уже на свободе, и у «Единой Осетии» нет причин блокировать инициативу. С другой стороны, проголосовали голосовать за амнистию теперь, значит признаться в мотивах предыдущего отказа. Местные правозащитники считают, что амнистия в отношении отбывающих наказания за нетяжкие преступления необходима, хотя бы потому, что пенитенциарная система не в состоянии выполнить решение суда и обеспечить лишение свободы заключенному в соответствии с приговором. Дело в том, что в Южной Осетии все заключенные содержатся в условиях самого жесткого тюремного режима содержания. И те, кто приговорен к общему режиму, допустим, за невыплату алиментов, и те, кто сидит за преднамеренное убийство, говорит правозащитник. Защитник Фатима Маргиева.
Это незаконно, что они сидят в одинаковом режиме. А вы, если их тоже годами держат, то есть в том месте, где они должны всего 48 часов пребывать, прежде чем им объявят обвинение, их там держали годами. И как-то обсуждали решение, что год в тюрьме ВВС и также в изоляторе следственном, в СИЗО, будет приравниваться к двум. Но однако это тоже не было исполнено. И вот чтобы изменить эту ситуацию, и чтобы каждый сидел в том режиме, к которому он был приговорен по суду, в зависимости от совершенного преступления, для этого надо, чтобы был какой-то лагерь, где бы они содержались соответственно своим статьям. Мы поднимали такой вопрос, чтобы у них были какие-то трудовые цеха, где они могли бы работать, учиться, зарабатывать деньги, осваивать новые профессии, где они могли бы перевоспитываться. Но в тех условиях, в которых они сидят, ни о каком перевоспитании речь идти не может.
Иными словами, речь идет о таком негуманном отношении к заключенным со стороны государства.
Конечно, негуманно. Фактически у них отнимают время жизни бессмысленно, так как они не перевоспитываются, ни профессию не получают. И вследствие этого, выйдя оттуда, они никак не адаптированы к жизни. И вот если бы их выпустили по амнистии, это бы в какой-то мере компенсировало те негуманные тяжелые условия, в которых они сидят, наравне с теми, кто совершил опасные преступления. И оставить только тех, которые сидят по самым тяжелым статьям, по доказанным преступлениям, убийствам и так далее. А остальных, я думаю, можно было бы выпустить. Оставить под контролем органов, участковых, милиционеров и так далее.
Вместо амнистии в республике прижилась другая практика – президентского помилования. Она более избирательная, предполагает личное согласие главы государства. По сложившейся практике, родственники заключенного должны заслужить президентское прощение, выполнить какое-то неформальное поручение. Впрочем, бывают и исключения. Например, Леонид Тибилов помиловал Дмитрия Калоева, приговоренного к 2 годам лишения свободы, за причинение смерти по неосторожности. Хотя на момент гибели потерпевшего в Грузии Калоев уже находился в заключении в Цхинвали. Впрочем, это помилование было как бы выходом из положения. Замять позорную для следователей историю, но при этом оградить их от ответственности. Бывший узник Цхинвальской тюрьмы Георгий Кабисов указывает, что эта история не уникальна. Значительная часть узников отбывает наказание с недоказанной виной. Из тех дел, которые Георгию Кабисову показывали сидельцы, было очевидно, что следствие явно игнорирует процессуальное законодательство, а порой и просто здравый смысл, не обременяет себя исследованием всех обстоятельств дела. Зато безотказно работает палочная система, принуждение к самоговору под пытками. Отдельная история, говорит Георгий Кабисов, это ничем не обоснованные затягивания сначала следствия, а затем и судебных процессов. Все это время людей содержат в нечеловеческих условиях, говорит Георгий Кабисов.
Я несколько раз обращал внимание в суде, когда незаконно меня содержали 3 недели в каком-то подвале погрануправления без правового статуса этих помещений, называя это каким-то следственным изолятором, а на бумаге там ничего нет, и на самом деле это просто подвал без необходимых гигиенических удобств и так далее. В подвале КГБ меня содержали 3 недели, после этого в ИВС тоже год, везде подвальные помещения. В общем, я 2 года провел в сырых подвальных помещениях. По закону следствие может продолжаться не более 1,5 года. Как только прошли эти 1,5 года, человек подлежит немедленному освобождению, домашний арест.
Ну и судебный процесс над вами шел долго, не чаще 1 заседания в месяц.
Вот если вы сейчас посмотрим статистику, то вот постоянно затягиваются судебные процессы, вот постоянно. Нам это нужно все исправлять. Если мы правовое государство, то нужно обращать на это острое внимание и исправлять.
В бытность Эдуарда Кокойте в Схинвальской тюрьме содержалось около 200 заключенных. Тюрьма в здании бывшего медвытрезвителя, в принципе, не приспособленного к длительному содержанию людей. Тюрьма была голодная, зэков кормили родственники. Больных туберкулезом содержали вместе со здоровыми людьми в переполненных душных камерах с крохотными окнами. В бытность президента Бибилова тюрьму отремонтировали, увеличили окна. Количество заключенных сократилось примерно до 30 человек. Но все-таки тюрьма остается тюрьмой, одной на всех, вне зависимости от суровости приговора. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния. За принятие документа проголосовали 76 депутатов против 13. Законопроект был внесен в парламент движением «Сила народа», и он получил поддержку членов правящей партии «Грузинская мечта». Голосование проходило на фоне шумной акции протеста у здания парламента. Сотни противников принятия этого закона перекрыли проспект Руставели и в эти минуты остаются на улице. На месте мобилизованы силовики, в парламент стянуты силы специального назначения. Напомним, «Грузинская мечта» неожиданно вынесла его на пленарное заседание сегодня, а не 9 марта, как было обещано ранее, что стало неожиданностью для всех, в том числе оппозиции. Представители оппозиции, НПО, журналисты страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с иностранными агентами и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз с нормами и ценностями. ЕС. Сегодня черный день для грузинской демократии, заявили в посольстве США в Грузии, комментируя решение правящей партии рассмотреть законопроект об иностранных агентах в ускоренном режиме. Цитата: «Продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Продвижение этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны и подорвет важную работу столь многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты вызывают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции страны», сказано в заявлении посольства США в Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня выступил в поддержку законопроекта об иностранных агентах. «Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам», заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Берлине. Гарибашвили раскритиковал ряд НПО, которые, по его словам, борются с государственностью и государственными институтами, а также интересами. Премьер-министр Грузии утверждает, что страна сделает все для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, при этом укрепит суверенитет. Премьер назвал грузинскую оппозицию деградированной и отметил, что рейтинг Единого национального движения составляет от 7 до 10%, а других партий не превышает 2%. Уровень доверия правящей партии при этом, по словам Гарибашвили, вырос до 50-60%. Он предупредил противников закона об иностранных агентах, сказав, что государство не простит им ни одного незаконного действия. Президент Грузии Солома Зурабишвили с трибуны ООН сегодня также раскритиковал законопроект об иностранных агентах, и ранее она пообещала наложить на него вето.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Бахмут стоит. Небольшой городок в Донбассе оказался непреодолимой преградой на пути российской армии. Несмотря на постоянные рапорты российского Минобороны о том, что город либо уже взят, либо вот-вот падет, ВСУ не покидают населенный пункт, превратив его в мясорубку для непрекращающих штурмов российских войск и наемников из ЧВК «Вагнер». Как обстоят дела на самом сложном участке фронта, выяснял Владимир Унанянц.
Бахмут становится делом принципа. За город, который, по мнению военных специалистов, не имеет стратегической ценности, круглосуточно идут тяжелейшие бои. Несмотря на распространившиеся слухи о том, что украинское командование готовится отвести войска, в Киеве, судя по всему, решили оборонять населенный пункт как можно дольше.
Сегодня на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському, і главкому Залужному.
Сегодня на ставке я прямо задал вопросы командующему Хортицей, генералу Сырскому и главкому Залужному о том, какой они видят дальнейшую оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе? Оба генерала ответили – не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана ставкой, других позиций не было.
Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Інших позицій не було.
После соответствующего заявления президента Украины Владимира Зеленского комментарии по ситуации в Бахмуте последовали и от российского министра обороны. Сергей Шойгу считает этот город ключевым для российского наступления вглубь Украины.
Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взять его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. Западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины.
Впрочем, мнение российского министра обороны не разделяет его главный визави. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сомневается в том, что город удастся взять в ближайшее время. В комментарии, распространенном от его имени пресс-службой бизнесмена, говорится о том, что число бойцов ВСУ в Бахмуте может достигать 20 тысяч, и сдаваться или отступать они явно не намерены. А самого Шойгу никто не видел в окрестностях Бахмута, чтобы с серьезностью относиться к его владению информацией о реальном положении дел на фронте.
Я никак не могу комментировать слова Шойгу. Я его в Артемовске не встречал. В Бахмуте по разным оценкам от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит их надо уничтожить, убить. 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах Генштаба или в Союзмультфильме. И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются. В мясорубку подкидывают все новые и новые тысячи.
При этом Пригожин довольно пренебрежительно отозвался о планах дальнейшего наступления российских войск, озвученных Сергеем Шойгу.
Зачем Сергей Кужегетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того, чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить Зеленского. Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта.
Согласно оценкам аналитиков НАТО, потери штурмующих Бахмут российских войск и наемников по отношению к ВСУ составляют по меньшей мере 5 к 1. А учитывая недавнее заявление Пригожина, записанное в блиндаже где-то в окрестностях Бахмута, внутреннее противостояние между ЧВК «Вагнер» и российским Минобороны и Генштабом вряд ли способствует успехам как наемников, так и регулярных армейских частей на этом направлении.
А не могут ли разыгрывать эту историю где-нибудь в глубинах Минобороны, а может и выше? О том, чтобы объяснить всему российскому народу, почему у нас произошли такие неприятности. А вдруг они хотят, чтобы подставить нас и сказать, что это мы негодяи, и поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения, и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных.
По мнению экспертов из Американского института изучения войны, Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы наемнической группировки. Ее основатель Евгений Пригожин, судя по заявлениям, по-видимому, опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца Вагнера. Впрочем, при таком подходе, отмечают аналитики, Москва лишится одного из наиболее боеспособных подразделений, практически полностью нивелировав и без того сильно сократившиеся наступательные способности собственной армии. Киев же продолжает давить на своих заповедей западных союзников, пытаясь ускорить поставки необходимых вооружений и техники для обеспечения собственного весеннего наступления. На предстоящей 8 марта встрече в Брюсселе министры обороны стран ЕС обсудят возможности удовлетворить настойчивые просьбы Киева. Как ожидается, двухдневная встреча пройдет в три этапа. На первом министр обороны Украины Алексей Резников проинформирует министров ЕС о ситуации на местах и потребностях ВСУ. Затем министры обсудят ход подготовки украинских военных инструкторами НАТО, а в конце будут рассмотрены вопросы ускорения военных поставок и, в первую очередь, артиллерийских боеприпасов. Евросоюз уже практически согласован план коллективной закупки боеприпасов для Украины, однако на встрече министров обороны стран ЕС предстоит обсудить объемы поставок и источники финансирования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После трех месяцев обсуждений и дебатов парламент Грузии избрал нового народного защитника. Им стал 44-летний Леван Иосилиани, вице-спикер и депутат от партии «Гражданин» по квоте оппозиции. Кандидатура Иосилиани оказалась приемлемой для грузинской мечты, которая на протяжении трех месяцев отказывалась голосовать за предложенных оппозицией гражданским сектором других претендентов на пост омбудсмена. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«С этой минуты я больше не политик», – заявил вышедший из зала заседания парламента Леван Иосилиани. За него теперь уже бывшего вице-спикера по квоте оппозиции и бывшего депутата от партии «Гражданин», как за кандидата в народные защитники проголосовали 96 депутатов.
«Я избранный народный защитник. Все мои действия, заявления будут направлены на права человека, на защиту прав человека. И главное, о чем было задано множество вопросов, буду ли я нейтральным и непредвзятым. Моя деятельность в последующие 6 лет будет доказательством того, что я буду непредвзятым. Я буду аполитичным и нейтральным по отношению к любой политической преференции».
Свою кандидатуру на пост омбудсмена, который был вакантным с 8 декабря прошлого года, депутат Иосилиани и его соратник, лидер партии «Гражданин» Алик Олисяшвили неожиданно для многих выдвинули 1 марта, объяснив это тем, что избрание нового народного защитника является последним 12-м пунктом в рекомендациях Брюсселя для получения Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Грузинская мечта еще в прошлом году обязалась избрать нового омбудсмена по новым правилам и на основе широкого консенсуса к 29 декабря. Однако в последний момент правящая сила отказалась поддерживать трех кандидатов – Ану Абашидзе, Назы Джанизашвили, Георгия Бурджанадзе, которые остались после рассмотрения 19 претендентов на пост главного защитника граждан Грузии. Свою позицию в грузинской мечте объяснили тем, что поддерживаемые оппозицией кандидатуры аффилированы с так называемой радикальной оппозицией. Несмотря на то, что в оппозиции почти все единогласно отмечали, что ничего против ее Иосилиани не имеют, на движении в стратегии Агмашины Бейли, а также в Гирчи, решили не поддерживать его кандидатуру. «Так вы не выполните 12-ю рекомендацию», заявила депутат Лейло Саломе Самадашвили и продолжила. «У Иосилиани не будет поддержки, Лейло. Я считаю абсурдным утверждать на этот пост представителя политической партии. Единственное, что мы получим, на этот пост будет утвержден комфортный для грузинской мечты кандидат. И мы в этом не будем участвовать». «Леван ответил на все мои критические вопросы, и я поддерживаю его», заявила на пленарном заседании беспартийный депутат Тамар Кордзая. За кандидатуру Иосилиани также выступили лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе и беспартийный депутат Эона Акубардия. Вот как она объясняет свое решение. «Легче всего сказать, что ни в чем не будешь следовать грузинской мечте и не пойдешь на компромисс. Но у каждого депутата есть и своя часть ответственности. И я беру на себя эту ответственность. Голосую за Иосилиани на пост народного защитника, потому что избрание народного защитника считаю важным для страны. И это дает также возможность выполнить рекомендацию Евросоюза». В грузинской мечте Иосилиани назвали достойным кандидатом. Его избрание приветствовал и премьер-министр Иракли Гарибашвили, а председатель партии власти Иракли Кубахидзе обвинил оппозицию в деструкции.
Леван Иосалиани был единственным кандидатом, я это говорю с полной ответственностью, который без труда смог набрать 90 голосов. Несмотря на это, большая часть оппозиции все равно не поддержала вопрос, который важен для получения статуса кандидата в Евросоюз. Я глубоко уверен, что Леван Иосалиани будет независимым народным защитником.
К предыдущему омбудсмену Нино Ломджария грузинской мечты были нескончаемые претензии. Ей устроили настоящую травлю, обвиняли ее в поддержке нацдвижения и в защите интересов находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили. Несмотря на то, что Леван Иосалиани сегодня заявил, что он будет защищать права всех заключенных, в том числе и Саакашвили, что медиа-менеджер Ника Гварами осужден по политическим мотивам, что принимать так называемый русский закон об иноагентах неприемлемо, часть профильных НПО и оппоненты власти с осторожностью смотрят на нового омбудсмена. 16 профильных НПО сегодня в совместном заявлении отмечают, что процесс избрания народного защитника провален в прошлом году, а сейчас проведен без широкого консенсуса за закрытыми дверями, противоречит рекомендациям как Евросоюза, так и ООН. Новый омбудсмен Леван Иосалиани избран сроком на 6 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время для рубрики «Картинки с выставки». В Центральной библиотеке Сухуми состоялась презентация книги молодого писателя Ардашеса Овсепяна «Хулиганы с Мухузской дороги». Автор повести запечатлел образ сухумчанина, который после грузино-абхазской войны с одной стороны радовался мирному небу, а с другой на его долю выпало огромное количество бед. Но, несмотря на это, люди верили, что их жизнь изменится в лучшую сторону. На презентации книги побывал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
События повести разворачиваются в Мухусе в 1995 году. Главные герои – три друга – Алиас, Инал и Эрик. Их отцы погибли во время войны. Автор книги описывает проблемы, с которыми столкнулись ребята, и действия, которые предпринимали для их решения, в том числе и в борьбе с наркоманией. Ардашес Овсепян родился в 90-м году в Сухуме. Окончил физико-математический факультет АГУ. Экс-депутат Сухумского городского собрания сегодня работает в одной из сотовых компаний. «Хулиганы с Мухузской дороги» – это третья книга писателя. В 2015 году вышел сборник рассказов, а в 2018 году – «Приключения Шараха». Директор Центральной библиотеки Сухума Цинули Нанба, открывая презентацию, сообщила, что молодой писатель вырос в стенах библиотеки. Мама Ардашеса Седа Овсепян работает в библиотеке. Ведущая вечера, журналист Лана Абшилава, отметила, что каждый из присутствующих, возможно, найдет себя в этой книге. Преподаватель английского языка, художник Елена Квиквискири отметила, что в повести затронуты такие проблемные вопросы, которые актуальны и сегодня – борьба с наркоманией, с наркоторговлей.
Там описывается связь некоторых работников правоохранительных органов с людьми, чьи
имена
нельзя называть. Да, это все художественное. Мы тоже коренные сухумчане, поэтому все, что описывается в книге, это как-то близко к нам по духу. Основная тема – это дружба трех товарищей, которая проходит через всю сюжетную линию, и в трудную ситуацию они готовы прийти на помощь, даже жертвуя собой. Я некоторые пометки сделала из книжки. Если ты скажешь, что нам надо пройти по минному полю, я не спрошу зачем, я попрошу идти впереди. Это и есть настоящая верная дружба. И понятие абсвора, привитое им с детства, учит умереть, но не замарать честь, обладать чистой совестью, жить благородно, быть храбрым, уважать и помогать ближним. И по этим правилам живут главные герои произведения. Но, к сожалению, в мире, как мы цитируем из книги, главенствует закон силы, и ему нет никакого дела до справедливости. Отсюда печальный конец, исход событий.
Поэтесса Милана Сангуля призналась, что настолько детально описано послевоенное время, поэтому невозможно остаться равнодушным.
Каждая строка раскрывает всю эту непоколебимую надежду на лучшее и, конечно же, боль от произошедших изменений когда-то красивого края. В книге ярко отражены эмоции жителей столицы, то, во что они верили, с чем боролись и, конечно же, о чем мечтали. Наши потомки будут жить в совершенно другом мире. Очень важно передать всю атмосферу, всю особенность бытия и, конечно же, мышление того периода.
Сухумчанка Евгения Львова пережила Отечественную войну народа Абхазии 92-93 годов. Все послевоенные послевоенные трудности. Она зачитала отрывок из повести, когда молодые люди собрались в Мухусе, чтобы покончить с наркоманией.
Беда нагрянула на нас. Только мы, жертвы войны, вытащили головы из-под бомбежки, как нас стали убивать наркотиками. За что воевали некоторые из вас? За что воевали наши отцы, братья и дяди? Или жили во благо нашей независимой страны? Поговорив с уважаемыми людьми и приняв сведения их мыслей, человеку, ни разу не употребляющему наркотики, ставится запрет улицы на их употребление в дальнейшем. А каждый, кто ослушается или будет замешан, задействован или пойман на способствование нарушения данного запрета, будет наказан улицей по всей строгости и без малейшей жалости. То есть эти молодые ребята хотели остановить подрастающее поколение от употребления наркотиков, которые губят их молодые жизни. Но, к сожалению, им не дали такой возможности, потому что вышестоящие люди, которые существовали и существуют, и, наверное, к сожалению, будут существовать в нашем обществе, они будут обогащаться за счет таких вот несмышленных молодых людей, которые под влиянием каких-то обстоятельств начинают пробовать вот эту вот дрянь и гадость.
Сотрудница Центральной библиотеки Сухума Гаэне Атаян сказала, что с первых страниц попадаешь в атмосферу послевоенного Сухума. Главный персонаж Аляс сумел сохранить такие чувства, как доброта, человечность и стремление к справедливости.
Об этом он говорит своим друзьям, что нет в мире справедливости, но, может быть, настанет время, такая надежда у него, что, может быть, хотя бы часть какая-то вот этих идей справедливого отношения, может, она воцарится в мире. И еще поражает в этом персонаже его наивность, что он поставил перед собой задачу справиться с распространением наркотиков, потому что его очень тревожит гибель молодых ребят от этого, но и он не представляет, с какими людьми он имеет дело, и его наивность договориться с ними по этому вопросу поражает. Вот еще что интересно, картины быта послевоенного, вот эти все взаимоотношения между людьми, атмосфера рынка вот тоже показана. Действительно, нам всем это близко. Кончается, конечно, не очень оптимистично, но все-таки надежда на более лучшую жизнь, более лучшую ситуацию у нас в городе, там все-таки есть.
Молодой писатель Ардашес Овсепян отметил, что ему хотелось передать атмосферу того времени и сравнить с сегодняшним днем, показать сухумчан тех лет, проблемы, с которыми сталкивалась молодежь, показать тот быт.
Когда текли потолки, когда за хлебом ездили в села, когда не то чтобы 2 часа света не было, бывало несколько недель света не было. Выросло новое поколение у нас. Если взять парня тех лет, ценности тех лет, и взять сегодня, хотя бы и прошло там лет 20, но очень многое будет разниться, так как я не профессиональный писатель, а все это делаю на уровне хобби. Я хотел запечатлеть наше время на листе бумаги, и чтобы оно получило какую-то новую жизнь.
Пояснил автор. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Читаем прессу», как обычно, по вторникам. Грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Насколько прозрачно само правительство грузинской мечты, партии, которая вместе со своими сателлитами, силой народа, пытается продвинуть закон об иноагентах, говоря о необходимости большей прозрачности в деятельности неправительственного сектора? С таким вопросом информационное интернет-агентство «Батумелеби» обратилось к аналитику Transparency International Сандро Кевхишвили. В последние 4 года доступ к информации, которая должна быть открытой, значительно усложнился, сказал респондент издания.
Есть ведомства, которые практически не выдают информацию и тем самым нарушают целый ряд законов. Одно из таких – Министерство культуры, у которого даже нет сайта. Мы знаем, что причина тому – конкретный министр, который ранее заведовал Минюстом. В ту пору это ведомство было самым закрытым. Но самое интересное с этой точки зрения – правительственная администрация, которая должна быть примером для всех остальных ведомств. С марта 2020 года администрация не публиковала свои указы, а эти документы – доказательства принятия правительством решений. Также невозможно получить эти документы в качестве общедоступной информации, то есть не отвечают на письменные запросы, просто не выдают их, что тоже является нарушением ряда законов. Сейчас ведется несколько судебных процессов по этому поводу, а в администрации даже не задумываются об этом.
Однако все же есть информация, которую в правительственной администрации публикуют, продолжает Кевхишвили. Это повестка дня.
Причем 5 из 10 вопросов, как правило, это передача конкретным людям государственного имущества по символической цене или на разных условиях. То есть они там раздают государственное имущество, а мы даже не знаем, на каких основаниях они это делают. Существуют серьезные коррупционные риски, вот где должна быть прозрачность.
Потому неправительственный сектор требует принятия закона о свободе информации, который обяжет правительство сделать прозрачной публичную информацию. Предатели без родины и шпионы, матерящие церковь. На улицах Тбилиси появились плакаты с такими надписями и изображением представителей разных НПО, СМИ и оппозиции. Информационное интернет-агентство Ambabi.g заинтересовалось, кто может быть причастен к распространению этих плакатов. Журналисты издания связались с представителями грузинской мечты, которые утверждают, что не знают делом, чьих рук это может быть. В столичной мэрии авторов статьи перенаправили в МВД, где также сообщили, что пока не установили личности людей, распространивших плакаты. Между тем, политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что тексты на них очень похожи на изречения представителей партии власти.
Факт в том, что те люди, которые клеили эти плакаты, уверены в том, что власти одобрят этот их поступок и не будут создавать им проблем. Это именно те фразы, которые слышатся от парламентского большинства в адрес оппозиции и неправительственного сектора. Тут даже и подозревать нечего, настолько все совпадает. Я не говорю, что они, представители парламентского большинства, лично клеили эти плакаты, но люди, которые непосредственно этим занимались, точно получили благословение от них. Я думаю, что начался очень сложный и плохой процесс, который постепенно может перейти в гражданство. Противостояние, к сожалению, инициатор всего этого правительства.
Между тем, в Министерстве внутренних дел сообщают, что ведется поиск лиц, причастных к созданию плакатов. 19 марта сборная Грузии по регби встретится с командой Португалии в рамках чемпионата Европы. Выход «Лелос» в финал турнира обеспечила их победа со счетом 31-7 над сборной Румынии, говорит главный тренер сборной Грузии Леван Мейсашвили.
Прошлогодняя игра с Румынией была для нас неожиданной. Оказалось так, что в нескольких моментах мы недооценили противника. Сборная Румынии очень сильная, но на этот раз мы доминировали и до конца шли по плану. Я горжусь своими ребятами, наш труд был оценен. У Георгия Квасевадзе травма, повреждена мышца бедра. Скоро к нам присоединится Бека Гургадзе. У нас с ним контракт.
Цитирует Мейсашвили газета «Лело». Что касается предстоящего матча с Португалией, это одна из лучших команд чемпионата, говорит капитан грузинской сборной Мераб Шерикадзе. Именно он был назван лучшим игроком матча против румын.
То, что меня назвали лучшим игроком матча, для меня ничего не значит. Регби – командная игра, и если бы все вместе не сыграли хорошо, я бы и не стал лучшим. Впереди у нас финал. В европейском турнире все очень хотят, чтобы мы допустили оплошность, но мы этого не сделаем.
Заявил Шерикадзе в интервью изданию. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершение программы «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей столицы самопровозглашенной республики, согласны ли они с заявлением президента Аслана Бжани об улучшении работы правоохранительных органов.
На своей пресс-конференции президент Аслан Бжани, в частности, заявил о существенном улучшении работы правоохранительных органов Абхазии. Вы согласны с этой оценкой?
Нет, я с этой оценкой не согласен. Той легкостью, какой можно купить в Абхазии наркотики, я считаю, это демонстрация того, как работают наши правоохранительные органы. Вот это главная сейчас проблема у нас, это наркотики. Здесь существенных каких-то достижений нет. Это то, на чем должны делать упор все правоохранительные органы. Да, там периодически кого-то они ловят, но это капля в море. Этого недостаточно. Говорит о том, что какие-то существенные есть улучшения в работе правоохранительных органов. Я такую оценку не понимаю со стороны президента. Лагвилав Адгур, гражданин Абхазии.
Я сейчас не берусь судить о статистике аварий, детальным исходом или с ранениями, но как водитель я могу сказать, что по правилам движения, по культуре вождения я не вижу никаких изменений. То есть водители, все участники движения как нарушали, так и нарушают, не соблюдают ни правил парковки, не пользуются поворотниками. То есть в этом плане я никаких изменений как водитель не вижу. Меня зовут Карина.
Вроде бы есть какие-то маленькие улучшения, но просто не знаю, насколько это существенно, но есть, я думаю, есть. Мне нравится, у меня субъективное мнение, мне нравится министр, он относительно других деятельнее чуть-чуть вроде бы. Но, конечно, недоволен многими вопросами, которые не решаются до сих пор, но они, наверное, несут более системный характер, они чуть сложнее, наверное. Поэтому они пока не решены. А такие вот вопросы, которые можно решить, он вроде бы решает, старается.
Можете пример какой-то привести?
По системным проблемам, например, у нас, как правило, большие проблемы с тем, чтобы посадить каких-то чиновников, практически их вина доказана, но тем не менее это невозможно сделать. Не только чиновников, но и вообще представителей какой-либо структуры власти или госструктуры, которые совершили ряд преступлений, например. И это очень сложно сделать, даже если состав преступления обнаружен. В общем, моя оценка положительная, можно сказать, на четверочку. Меня зовут Валерий.
Как обычный гражданин, я не заметила и не прочувствовала вообще каких-то изменений в работе этих структур. А если брать высказывания о существенном изменении, то для меня это немножко странно. Плюс мы должны поверить на слово, что такие изменения произошли. Можно было бы привести какие-то статистические показания, изменения и по каким критериям оценивалась работа этих структур. Но, к сожалению, с учетом квалификации, которые демонстрируют нынешние представители государственных структур, даже если будет продемонстрирована какая-то статистика, я не смогу поверить этим данным. Вначале Алиса, гражданка Республики Абхазия.
По поводу существенного изменения качества правоохранительных органов, я могу сказать следующее, что как лицо, которое непосредственно занято в данной сфере по своей роду деятельности, я могу сказать, что существенного изменения в лучшую сторону я не наблюдаю. Впрочем, могу сказать, что и ухудшение тоже такого на том же уровне, к сожалению. Причем уровень не очень высокий, оставляет желать лучшего. Меня зовут Роберт.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.